Глава 9. Утром я просыпаюсь поздно. Впервые в своей жизни. Режима дня больше нет, и каждый распоряжается своим временем по собственному желанию. Такое состояние не результат нашего нового порядка, а скорее свидетельство его отсутствия в ожидании принятия настоящих мер. За завтраком царит невообразимый гвалт, трудно даже расслышать соседа по столу. После двух или трех попыток мы с Марком оставляем затею переговорить друг с другом. Я все равно знаю, что он хочет мне сказать. Он доволен нашим совместно принятым ночным решением, но боится упреков со стороны других ребят. Клавдий зовет нас с Октавием в кабинет Цезаря сразу после завтрака. Я знаками передаю это сообщение Марку, который заметно нервничает. Я догадываюсь, что в таком маленьком помещении нас не будут судить все сепаратисты. Возможно, лишь Клавдий и Нумерий. Я оказался прав. Они вдвоем восседают на креслах Цезаря, разглядывая документы, а мы, несчастные виновники, стоим перед ними. Но они хотя бы не станут нас долго мурыжить, как это делали их предшественники. Я начинаю разговор первым. Хватит тянуть. Говорите прямо, зачем вы нас позвали? У меня лично и без того дел полно. Мои сообщники хихикают в ответ на мою дерзость, двое других, похоже, удивлены. Но Мери обращается ко мне и строгим тоном произносит: «Хотелось бы понять, почему вы решили избавиться от Цезаря и их прихвостней, вопреки нашей договоренности? Они издевались над нами. И если бы Мето не вмешался, все закончилось бы бойней», — говорит Тит. Я продолжаю. «Мы рассудили, что на тот момент это было наилучшим решением. Теперь мы можем быть уверены, что с их стороны нам ничто не угрожает. Что вам еще надо?» «Но мы так не договаривались. Вы не имели права так поступать», — осуждает нас Клавдий. «Вы ведете себя как Цезарь, но мы не обязаны во всем вам подчиняться. Вы полагаете, что всегда во всем правы, но, тем не менее, тоже можете ошибаться. И если вы хотите извинений, то вы их не дождетесь». Но Мери вскакивает с места, вне себя от ярости. «Ты оскорбляешь нас, называя Цезарями! Да вы взгляните на себя со стороны. Расселись тут в креслах, а мы стоим перед вами, как нашкодившие ученики. Ладно, парни, пошли отсюда». Мы выходим. В коридоре мои товарищи одобрительно похлопывают меня по плечу. «Ты прав. С чего они взяли, что умнее нас?» — говорит Тит. «Думаешь, теперь они от нас отстанут?» — спрашивает Марк. «А что им еще делать? И потом, мне кажется, пришла пора поднять этот вопрос». «Какой вопрос?» «Кто теперь командует? И почему? И как?» Мы встречаем Оптимуса, который тащит тяжелую корзину с грязным бельем. Он улыбается мне и идет дальше. Я окликаю его: «Оптимус, стой, я помогу тебе». Он останавливается и со смущенным видом говорит: «Я привык, Мето. А у тебя наверняка есть более важные дела. Слуги не должны работать на других. Мы должны поделить всю работу. Я скажу об этом на совете сепаратистов сегодня вечером». «Хорошо, а пока я пойду займусь стиркой», — говорит он и уходит. Через час Клавдий подходит ко мне и обращается уже ласковым тоном: «Ты мне нужен, друг. Можно поговорить с тобой наедине?» «Конечно, друг». Ромул намекал, что есть и другие тайники с оружием. Надо бы их разыскать и потренировать добровольцев в стрельбе. Думаю, эта задачка как раз для тебя. «Хорошо, я займусь этим. Ты не слишком обиделся на мои утренние слова?» «Было дело, но в конечном итоге ты оказался прав. Мы с Нумерием взяли командование на себя просто потому, что мы все это организовали. С твоей помощью, конечно. Но мы с ним у истоков этого мятежа. Мы чувствуем ответственность. Я знаю, но считаю, что теперь мы должны принимать решения совместно. Мы должны прислушиваться к мнению каждого, а не то станем похожими на своих мучителей. Поговорим об этом чуть позже. Мы собираем сепаратистов в 11:30 в столовой». «Хорошо, я буду. А пока займусь тайниками с оружием. Я иду к друзьям, чтобы все им рассказать». «Ты был прав. Они совсем на тебя не злятся», — радуется Марк. Мы слышим детские крики и бежим на звук. Большая драка, дерутся около 20 человек синих. Некоторые лежат на полу, их топчут ногами. Наши крики не действуют, нас никто не слышит. Мы вмешиваемся, чтобы разнять воюющих. Поначалу и на нас сыплются удары, но как только дети начинают нас узнавать, они расступаются. Я строго спрашиваю: «Могу я узнать причину вашей ссоры?» Они смотрят на меня, недобро усмехаясь, выталкивают вперед одного, и он шепчет: «Мы не знаем». «Не слышу!» — говорю я уже громче. «Мы правда не знаем. Как это?» «Нам было скучно. Тогда мы решили немного побороться без правил, чтобы выяснить, кто сильнее. Мы не делаем ничего плохого», — добавляет другой со следами крови на рубашке. «Мы теперь играем во что захотим. Цезарей больше нет, и никто нас в холодильник не отправит», — храбрится третий. Я не знаю, что сказать им в ответ. Я не могу позволить им проломить друг другу головы, но и запретить что-либо также не могу. «Я позанимаюсь с вами сегодня утром», — предлагает Тит. «Но вы наденете форму, и драться мы будем по правилам. Нравится такое предложение?» Из десяток малышей поднимают руки, другие отворачиваются и уходят. Возможно, для того, чтобы продолжить свои кулачные бои в более укромном месте, немного погодя. Октавий остается помочь Титу, а мы с Марком идем в класс, где я достаю свою тетрадь и приступаю к решению стоящей передо мной задачи. Марк спрашивает, «Зачем тебе что-то писать? Если это как с проходами, и достаточно только сложить цифры, значит, надо попробовать дверь с номером 302. Мне кажется, это было бы слишком просто, но кто знает, давай попробуем». Через пару минут я закрываюсь в одном из хозяйственных шкафов на третьем этаже со свечой в руке и жду. Но ничего не происходит. Мимо. Выхожу. Марк разочарован, но я это предвидел. Я возвращаюсь в класс, беру тетрадь и рассуждаю вслух. Юпитер — человек рациональный. Значит, одного тайника с оружием на этаж вполне достаточно. Ромул указал нам хранилище на втором этаже, комната 203. Еще нам известно, что хозяин любит поиграть с цифрами. Следовательно, мы можем вычислить остальные три тайника. Нужно выдвинуть гипотезу. Откроем комнату 102. Почему? У меня есть идея. Пошли попробуем. Марк исчезает за дверью. Менее чем через минуту я слышу удары. Он выстукивает тот же код, что и я, когда нашел первый тайник. Я отпираю дверь. Он стоит с ружьем наперевес, растопырив пальцы буквой «В» в знак победы. «Итак», — говорит он, — «если это непростое везение, ты должен знать, где остальные тайники». «Да, надеюсь, что я понял, иначе придется начинать сначала. Я веду своего друга сначала в комнату 304, потом 401. Ожидания оправдались. Марк впечатлен. «Ты вправду крут!» «Я всего лишь следовал принципу квадрата». «А теперь ты уверен, что других нет?» «Думаю, мы все нашли, но влезть в мозг создателя дома я не могу». Приближается время общего собрания, и мы идем в столовую. Слуги накрывают на стол и расставляют блюда, стулья поставлены в круг. Постепенно все рассаживаются по местам, но Мерий садится напротив меня, стараясь не встречаться со мной взглядом. Он еще не забыл нашу ссору. Он открывает собрание, перечисляя проблемы, требующие немедленного решения. Мы должны в срочном порядке рассмотреть следующие вопросы. Как связать внешних слуг с теми, кого солдаты называют «рваные уши»? А это еще кто, спрашивает Мамерк. Не перебивай, пожалуйста. Прости его, говорю я, но мы хотим знать. Мы впервые о них слышим. Но Мерий понимает, что ему не удастся отложить объяснение. Это сбежавшие слуги. Они скрываются на юге острова в пещерах. Их зовут так, потому что они вынуждены были отрезать себе мочку уха, чтобы снять кольцо. Он подкрепляет свои слова жестом. Многие дети морщатся. Затем мы поговорим об обороне дома в случае нападения. Он смотрит на меня и добавляет. Есть ли у вас еще темы для обсуждения? Тит поднимает руку. Синие, полностью выбитые из колеи. Они скучают, им некуда девать свою энергию, ими надо заниматься. Только что нам пришлось вмешаться в драку, которая чуть было не кончилась плачевно. Часть из них я отвел на тренировку, мы позанимались час, но на вторую половину дня надо найти добра... Спасибо, подумаем. Ты прав, но это не срочно. Тит возмущенно сопит, но Мерий продолжает. Так вот, о чем я... Ах да, слуги снаружи получили наше послание. У нас есть ответ. Они пишут, что предупредят рваных ушей... Они хотят получить оружие, чтобы убить стражников. — Согласен, — говорит Тиберий. — Только мы не можем быть уверены, — продолжает Нумерий, — что это не ловушка, подстроенная солдатами или шпионами с целью завладеть нашим оружием или проникнуть в дом. — Нужно встретиться с ними и убедиться в их намерениях, — предлагает Тиберий. «Мы должны тщательно подготовить эту встречу, чтобы исключить малейший риск», — заявляет Клавдий. «Мне кажется, мы не можем ждать. От них зависит наше снабжение продовольствием», — говорит Октавий. «У нас большие запасы, мы не умрем от голода», — уверяет Нумерий. «Чего я действительно боюсь, так это возвращение на остров основной части солдат. Соберемся во второй половине дня и разработаем план действий». «Я решаю вмешаться. Я хотел бы задать вопрос о внутренних слугах. Тут сейчас не время», — обрывает меня новоявленный Цезарь. «Не тебе об этом судить. Пока мы тут разговариваем, слуги продолжают выполнять свои прежние обязанности. Что изменилось для них? Их больше не бьют и не унижают. И спят они теперь нормально каждую ночь», — поясняет Нумерий. «Почему их не зовут на наше собрание, как тебя, например? И почему бы нам не организовать их работу по-другому? Ученики могли бы выполнять обязанности слуг, а слуги могли бы заниматься спортом или продолжать учебу». «Отличная идея», — вмешивается Клавдий. «Но у нас сейчас чрезвычайная ситуация, и мы не можем заниматься всем одновременно. На первых порах и по их согласию было решено, что слуги будут заниматься своей привычной работой. Будь уверен, это временно. Такое положение дел продлится до тех пор, пока оборона дома не будет полностью организована. А потом здесь начнется новая жизнь, без слуг и господ, в свободе, независимости и без насилия. Лично я на это надеюсь, и думаю, что не я один». «Такие речи мне нравятся, Клавдий», — говорю я. «И мне тоже», — поддерживает Марк. Никто больше не осмеливается вмешаться. Клавдий продолжает. «Спасибо, парни. Меняем тему. Вы нашли тайники с оружием?» «Да, мы нашли еще 3 тайника. В них те же припасы, что и в первом». «Отличная новость! Браво!» Несколько учеников аплодируют. Я вижу, как Нумерий нервно поджимает губы. Он выдерживает паузу, прежде чем снова взять слово. «Итак, предлагаю принять решение о контактах с внешним миром на вечернем собрании. Если хотите, мы можем пригласить на собрание всех слуг, хотя я и так передаю им все, о чем мы с вами говорим. И, наконец, поскольку у нас теперь есть оружие, я предлагаю потренироваться в его использовании. Есть желающие?» Тит поднимает руку. «Я специалист по части оружия и смогу быть инструктором. Так что после завтрака приглашаю всех на занятия». Клавдий доволен. «Я был уверен, что мы можем на тебя рассчитывать. Вчера, видя, как ты обращаешься с ружьем, я сразу понял, что ты в этом деле мастер. Да, прежде чем расстаться, я хотел бы вас проинформировать о том, что сегодня ночью было решено избавиться от Цезаря и их сообщников. Их отвели в холодильник. И, возвращаясь к предложению Тита, напоминаю, что нужны добровольцы для занятий с синими». Мамерк поднимает руку, предлагая себя на роль воспитателя. Марк к нему присоединяется. Я встаю из-за стола с улыбкой, смотрю на Нумерия. Я уверен, что общими усилиями мы сможем прекрасно все здесь обустроить. В столовой стоит такой гвалт, что я даже не пытаюсь открыть рот. Такого раньше и представить было нельзя. Я думаю, чем бы лучше заняться в ближайшие часы? Может, поупражняться в стрельбе на случай атаки солдат? Или позаниматься с малышами? Неожиданно мне в голову приходит куда более стоящая идея. Я хочу порыться в загадочных досье Цезарей. Я хочу знать, откуда я, кто члены моей семьи, живы ли они и как меня зовут на самом деле. Что-то подсказывает мне, что ответ нужно искать именно там. Поговорю об этом с Клавдием после завтрака. Я нахожу своего друга в кабинете наших бывших начальников. «Мы начали разбираться с их бумагами», — рассказывает мне Клавдий. «Правда, пока не нашли досье на детей. Если захочешь нам помочь, будем очень рады». «А что в тех папках, что вы уже просмотрели?» «Описи, ведомости, таблицы, расчеты по потреблению энергии, продуктов питания в доме, чертежи». «Чертежи дома?» «Не думаю. Расположение помещений не совпадает». «А какие-нибудь письменные пояснения к ним есть?» «Есть, но они все зашифрованы. Ряды цифр вместо подписей». «Посмотри сам, ты ведь у нас специалист по таким загадкам». «Вы какие папки смотрели?» «Те, что расставлены по цветам и благодаря которым ты подобрал код к сейфу с ключами. Думаю, все секреты спрятаны в том металлическом шкафу, потому что его невозможно вскрыть. Ни один ключ не подходит». Мой друг уходит. Если ум не помог ему в решении проблемы, то остается применить грубую силу. Придется дать выход своей энергии. Я иду за топором, который заприметил в тайнике с оружием. Я молочу по шкафу, как ненормальный, с бешеной силой. Металл гнется, однако дверь не поддается. Я быстро выбиваюсь из сил. Грохот привлекает зрителей. Многочисленные добровольцы предлагают мне свою помощь. Вскоре приходит Тит вместе со своей маленькой армией. Он говорит громко, чтобы я мог его расслышать. «У тебя плохо получается, Мито. Положи топор и отойди». Я даже не успеваю ответить, как он уже выстреливает 5 раз подряд в замочную скважину, и дверь открывается. «Еще помощь нужна?» «Нет, благодарю». Зрители расходятся, а я приступаю к своим изысканиям. Документов очень много, но я хочу подробно все исследовать. Я перелистываю по страничке каждую папку, каждую книгу, начиная с верхнего ряда. Под конец 3-го часа мне попадается тонкая тетрадочка, заложенная в одной из папок среди технических схем. Это, вне всяких сомнений, список детей в хронологическом порядке с указанием наших здешних имен и прикрепленными фото. Каждому снимку соответствует буква. Есть 3 варианта — П, В и Э. Я Э, а Клавдия В. Как же узнать, что это значит? Может, это та роль, которая предусмотрена для нас в дальнейшем? В таком случае никакого выбора у нас не будет, чтобы не говорил Ромул. А может, наоборот, это связано с прошлым, с местом, откуда мы пришли? В зеленой папке я нахожу страницы, вырванные из наших учебников. На них картинки на тему размножения человека. Думаю, мои товарищи мечтали бы сейчас оказаться на моем месте. Я останавливаюсь на фото какой-то мамы или, может быть, сестры, у которой длинные волосы и 2 груди в форме конусов, которые, по всей вероятности, служат для вскармливания. Я засовываю эти листы под рубашку с тем, чтобы вечером изучить их во всех подробностях. В той же папке я обнаруживаю и схемы мозга, рисунки бритых голов, расчерченных на части. Внизу следует пояснение к различным отделам мозга, ответственным за чувства, моторику, интеллект, память 1, память 2. На следующих страницах рассказывается о видах памяти — автобиографической, семантической, краткосрочной и долгосрочной. Сейчас мне все это непонятно, но когда-нибудь эти документы прольют свет на эксперименты над людьми, которые проводятся в комнатах над медсанчастью. На дне шкафа я вижу тонкую металлическую папку с кодовым замком. Код состоит из 10 цифр. Я уверен, что наконец-то нашел что-то очень важное. В этом ларце определенно скрыта часть секретов дома, и понятно, что пройдет немало времени, прежде чем мне удастся его открыть. Ужин очень быстро превращается в настоящее поле битвы. Начинается все со стола синих. Сначала в ход идут хлебные мякиши, потом целые куски, а потом вода и все, что лежит в тарелках. Старшие быстро разоружают малышей и расставляют их вдоль стен. 2 особо буйным приходится наподдать. «Все синие остаются без еды!» «Я ничего не сделал!» — кричит один малыш в слезах. «Я сказал, все синие!» — повторяет Нумерий. «А теперь на выход, шагом, марш!» Нумерий назначает 6 старших для сопровождения малышей. Они быстро выстраивают их в колонны и молча выводят из столовой. «Сбор сепаратистов через 5 минут. Ешьте и думайте, как их наказать». «Мне не по себе, потому что он упомянул о наказании, словно речь идет о врагах, а они такие же, как мы, просто младше». Ужин заканчивается в гробовой тишине. Потом каждый берет свой стул, и мы садимся в круг. «Что вы предлагаете?» — спрашивает Клавдий. «Я хочу высказаться и уверен, что со мной согласятся. Не надо их наказывать. С ними надо поговорить, объяснить ситуацию и последствия их глупого поведения. Им надо дать какое-нибудь задание, чтобы они были при деле. То есть, по-твоему, я был неправ, наказав их?» — перебивает меня разгневанный Нумерий. «Я этого не говорил. Твоя реакция, хотя и жестковатая, на мой взгляд, была оправдана, но она ничего не решает». «А я считаю, их надо наказать», — вмешивается Мамерк. «Мы не можем использовать холодильник, поскольку там Цезарь и их прихвостни. Но мы можем устроить им публичную порку. Это послужит примером». «Мы не имеем права уподобляться Цезарем», — говорит Марк. «На войне, как на войне», — орет Нумерий. «У нас нет времени изобретать гуманные наказания». «Можно накачать их лекарствами, у нас полно снотворного. Тогда они будут спать днями напролет», — предлагает Тиберий. «Давайте их накажем или вообще избавимся от них», — говорит Фиолетовый по имени Брут. Только что, когда я успокаивал одного из них, он мне угрожал. Они могут быть опасны. Если предложений больше нет, голосуем. Я вновь беру слово. Дайте мне шанс уладить конфликт словами. Это же малыши, мы сами были такими же. Мы не должны враждовать с ними. Если завтра они начнут по новой, я позволю вам их наказать. Хорошо, говорит Клавдий, я согласен, бери это на себя. Но сегодня мне представляется разумным их усыпить. Нам надо решить срочные вопросы, нельзя терять ни минуты. Мы идем в спальню, где царит полная тишина, хотя никто не спит. У входа пятеро детей стоят на коленях, держа руки за головой, на рубашках у них кровь. Но Мери объявляет: «Раздача воды перед сном. Завтра узнаете о нашем решении. Вставайте в очередь». Сепаратисты снова собираются в столовой. К ним присоединяются слуги, но Мери ведет собрание. «Сначала я изложу ситуацию, а потом мы все вместе решим, что будем делать». Мы не можем оставаться в изоляции. Когда солдаты вернутся на остров, будет очень сложно, а точнее невозможно им противостоять без поддержки. Они вооружены и не тренированы. Они отрежут нас от остальных, блокируют снабжение, и мы умрем с голоду. Мы должны объединиться с нашими союзниками по всему острову против солдат, чтобы подготовиться к бою, который состоится по их возвращении. Проблема в том, что до сегодняшнего момента все наши контакты с внешним миром осуществлялись посредством письменных посланий. Мы не можем быть уверены в том, что они не написаны цезарями или их союзниками. Поэтому нам необходимо выйти из дома и оценить ситуацию самостоятельно, несмотря на то, что это крайне опасно. Поскольку я стою у истоков мятежа и чувствую ответственность за вас всех, то сам буду одним из участников вылазки. Предлагаю идти вдвоем сегодня же ночью. Все молча кивают в знак одобрения. «Я пойду с тобой, если ты, конечно, не против», — говорю я. «Только не ты», — умоляет Марк. «Почему?» Он мнется, подыскивая слова, «потому что без тебя мне...» «То есть я хочу сказать, что нам здесь страшно. Никто из нас не знает, как реагировать, и...» Все смеются, Марк хмурится. Но Мерей снова берет слово и продолжает, как ни в чем не бывало. «Есть другие добровольцы, помимо МИТО?» Поднимается 7 рук. Наши здоровяки, те, кто полдня развлекался с оружием, и теперь рвались в бой. «Как мы поступим, Нумерий?» «Может, ты сам выберешь себе напарника?» — предлагает Клавдий. «Я не хочу выбирать. Пусть судьба решает, кто пойдет со мной». Клавдий рвет лист бумаги на равные части и раздает их добровольцам. Каждый пишет на них свое имя. Потом Клавдий собирает бумажки, тщательно складывает их в четверо, слегка перемешивает в ладонях, дуя между большими пальцами, и, наконец, распрямляет средний палец. Образуется дырочка, через которую к его ногам падает одна бумажка. «Мамерк». Избранник судьбы улыбается, товарищи поздравляют его, похлопывая по плечу. Но Мерий говорит: «Мы попытаемся разыскать рваных ушей и с их помощью освободить внешних слуг». «Вы должны зачернить себе лицо и руки сажей и взять с собой ножи и шило, что мы нашли в раздевалке. Ими пользовались для ремонта сапог. Но они послужат прекрасным оружием», — уверяет Тит. «Хорошая мысль. Но я не думаю, что сумею ими воспользоваться», — говорит Нумерий. «Возьмите меня с собой, и я вам помогу». «Тит, решение уже принято. Не будем возвращаться к этому вопросу. Ты лучше покажи нам пару приемов попозже». «Я продолжу. Мы знаем, что охранники носят на шее ключи от цепей внешних слуг, которыми их приковывают по ночам. Дубликаты этих ключей есть на связке, которую мы обнаружили в кабинете Цезарей. Значит, мы возьмем с собой все те ключи, которым не нашлось применения здесь». «Вы знаете, где отыскать рабов снаружи?» — спрашивает Марк. «Оптимус начертил нам план. Он работал на улице в течение нескольких месяцев, пока тяжело не заболел. Если лагеря не переместили, то мы знаем, где их найти». «Там много охранников?» «В каждой бригаде, — объясняет Оптимус, — 20 работников, двое из которых шпионы и еще трое охранники. Они вооружены, спят по очереди». «А как вы войдете в контакт с рваными ушами?» «Еще не знаем, но, по словам Оптимуса, они их сами разыщут, — говорит тот. У них повсюду наблюдатели. Нам надо определить, как Мамерк с Нумерием выберутся из дома, — говорит Клавдий. Есть четыре выхода на четыре стороны. К несчастью, все они отлично просматриваются. «Я знаю, что нужно делать», — говорит Мамерк. «Надо организовать отвлекающий маневр, заставить их подумать, что мы выходим на север, а самим немного позже выйти на юг».
«Разумно», — одобряет Тит.
«Выходя, будем стрелять, чтобы наделать максимум шума. Так мы одновременно предупредим рваных ушей о том, что происходит. Если получится, уложим заодно пару-тройку солдат».
«Что нам остается сделать до наступления решающего часа?» — спрашивает Мамерк.
«Надо поставить часовых на всех четырех выходах», — объявляет Клавдий, «и понаблюдать, как отреагируют солдаты». Он поворачивается к Нумерию и Мамерку.
«Тит объяснит вам, как обращаться с ножом».
«Я покажу вам части тела, в которые нож входит легче всего», — говорит он.
«Ну, за дело, парни», — призывает Клавдий.
«А ты, Метос, оставь расписание на завтра для синих. После завтрака мне покажешь. Мне нужно по два часовых на каждый выход. Оптимус вас проводит. Остальные идите спать. Уверен, что завтра у нас появится масса новых забот». Он обнимает двух будущих разведчиков. Остальные молча обступают их, чтобы попрощаться. «Мне так и не представился случай рассказать о том, что я обнаружил днем в кабинете Цезарей».